На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа о горском этикете на Северном Кавказе с историком и ученым Наимой Нефляшевой. Провокация, о которой так долго и упорно говорили сторонники ингушского имама Хамзата Чумакова, свершилась. Наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости» о нападении на Игоря Каляпина в Грозном. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: завершена поисковая операция на месте крушения Боинга 737. Барак Обама начинает исторический визит на Кубу. В Казахстане проходят выборы в Нижнюю палату парламента. В Ростове-на-Дону завершена поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета «Боинг-737». Об этом сообщил министр транспорта России Вадим Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. По его словам, сегодня начнутся работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова-на-Дону, которые завершатся в первой половине дня понедельника. Пока аэропорт остается закрытым. Соколов также сообщил о начале процедуры идентификации останков погибших при крушении лайнера. Он отметил, что работы по идентификации при благоприятном исходе продлятся 2 недели. В Международном авиационном комитете сообщили, что бортовые самописцы разбившегося самолета получили сильные механические повреждения. Черные ящики переданы в лабораторию. Сегодня в Ростове-на-Дону объявлен день траура. В субботу в аэропорту Ростова-на-Дону при повторном заходе на посадку в сложных погодных условиях потерпел крушение самолет «Боинг-737» авиакомпании «Fly Dubai», выполнявший рейс из Дубая. На борту самолета находились 62 человека, включая экипаж. Все они погибли. Президент США Барак Обама сегодня начинает 2-дневный визит на Кубу, который СМИ называют историческим. В ходе визита он проведет переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро, встретится с представителями гражданского общества, а также выступит в прямом эфире местного телевидения. Это первый визит американского президента на Кубу с 1928 года. В Белом доме отмечают, что визит Обамы является шагом вперед по направлению к улучшению жизни кубинского народа, страдающего от американского эмбарго. В преддверии визита на Кубу Барак Обама принял участие в съемках ролика с популярным кубинским комедийным актером Луисом Сильвой. Ролик опубликован на странице посольства США в Кубе в Фейсбуке. В декабре 2014 года США и Куба объявили о намерении восстановить дипломатические отношения между странами, прерванные в 1961 году. В июле прошлого года были открыты посольства стран в Гаване и Вашингтоне. Однако ограничения на экономические и гуманитарные контакты с Кубой пока полностью не отменены. Для их полного восстановления требуется соответствующее решение Конгресса, который пока не готов к такому шагу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы в Нижнюю палату парламента и местные органы представительской власти. К выборам допущено 6 партий, в их числе возглавляемая президентом страны Нурсултаном Назарбаевым «Нур Отан – Свет Отечества», Коммунистическая народная партия Казахстана «Ак-Жол – Светлый Путь», партия «Берлик – Единство», а также Общенациональная социал-демократическая партия и партия «Ауил – Село». Объединение местных выборов с парламентскими и проведение досрочного голосования власти Казахстана объяснили экономией. По последним данным, явка избирателей на выборах уже превысила 60%. Предыдущие выборы в казахстанский парламент прошли в 2012 году. Тогда партия Назарбаева получила в Нижней палате 83 место из 98. В воскресенье Назарбаев заявил о возможном изменении конституции страны и перераспределении власти в пользу парламента и правительства. «Мы будем очень серьезно над этим думать», — заявил президент. В апреле прошлого года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Явка составила 95%. За Назарбаева, согласно официальным данным, проголосовали более 97% избирателей. Действующий глава республики возглавляет страну уже более 25 лет. Германия продолжает возвращать в страну свой золотой запас, находящийся в зарубежных хранилищах. Об этом сообщил президент Бундесбанка Йенс Вайдман в интервью, которое публикуется в воскресенье в газетах издательского дома Funke Mediengruppe. Согласно новой государственной концепции хранения золотого запаса, до 2020 года во Франкфурте на Майне должна быть привезена половина немецкого золота. Остальное будет по-прежнему храниться в Нью-Йорке и Лондоне. Золотой запас ФРГ, составляющий примерно 3400 тонн, является для этой страны дополнительным валютным резервом, информирует немецкая волна. Германия располагает по объему золотого запаса, уступает в мире только США. Оппозиционный Белорусский народный фронт распространил в воскресенье заявление съезда партии, в котором потребовал от властей страны прекратить прием сирийских беженцев. Об этом сообщает Интерфакс. В партии отметили, что за время войны в Сирии в Белоруссию прибыло более 300 беженцев из этой страны. При этом белорусскими властями принимаются законодательные меры в направлении упрощения получения статуса беженца и убежища в Белоруссии. В заявлении говорится, что демографический кризис в Белоруссии, выезд за границу за работой большого количества граждан страны, а также не до конца сформированное национальное сознание белорусского населения являются факторами, при которых принятие мигрантов недопустимо.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Как видоизменяются правила поведения горцев в последнее время и как теперь наказывают за нарушение этикета на Северном Кавказе? Мы беседуем с Наимой Нефляшевой, историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук.
Наима, мой первый главный вопрос, учитывая недавнее нарушение традиционного кавказского уклада, традиционного этикета, насколько часто эти нормы северокавказского этикета, уважение к старшим, особое отношение к женщине, насколько часто они нарушаются и каким трансформациям они подвержены в наши дни?
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что нормы кавказского этикета – это не есть нечто застывшее, что в течение долгих лет, в течение столетий они постоянно видоизменялись. И эти нормы, которые сейчас обыватель воспринимает как нечто статичное, они, по крайней мере, трижды трансформировались. Первый раз в имперский период, второй раз в 20-е годы, в советский период, когда мощно перестраивалась вся социальная структура кавказского общества. И третий раз уже в постсоветский период. Поэтому это надо всегда иметь в виду, когда мы говорим о кавказском этикете. Что касается норм, о которых вы сказали, уважение к старшим и отношение к женщине, я считаю, что это одни из норм, которые, в общем-то, относительно стабильны при всех трансформациях. Если говорить конкретно, то отношение к старшему, вот именно этикетное отношение к старшему, выражается на Кавказе как бы в двух аспектах, в двух проявлениях основных. Это в пространственном, то есть нужна некая определенная реальная дистанция, когда ты общаешься со старшим человеком. Нельзя к нему приближаться слишком близко, нельзя в присутствии него сидеть, нельзя в присутствии него курить, нельзя как-то стоять, небрежно по отношению к ним, нельзя старшего перебивать. И второй аспект – это такое вербальное выражение почтения к старшему. То есть нельзя старшего перебивать, и, как я уже сказала, нельзя ему перечить, нельзя повышать голос на старшего и так далее. Но сейчас, вследствие того, что очень сильно изменился контекст, в котором эти нормы существуют, а именно то, что, во-первых, ну, появилось молодое поколение от, там, например, 15 до 25 лет, которое прекрасно владеет современными технологиями, интернет-мессенджерами и так далее. То есть оно по факту реально иногда бывает больше знает, чем старец там 60-70 лет. И поэтому, когда вот эти поколения могут столкнуться на работе и обсуждать какой-то вопрос с продвижением какого-то нового направления, то тут как бы вот иногда бывает, что молодому человеку приходится сдерживать себя, чтобы по отношению к старшему выдержать какую-то этикету уважения. Вот, то есть вот эти объективные трансформации есть. Плюс к тому еще один момент, что сейчас с Кавказа идет колоссальная миграция в Москву, в Петербург, в Ростов, в Ставропольский край. И там, когда вот человек уже существует как бы вне своей среды, то эти нормы, конечно, естественным образом трансформируются. Я бы не сказала, что они нарушаются, потому что нарушение – это все-таки жесткое, это нарочитое нечто. Но трансформации, конечно, они подвержены. То есть есть разница о том, как эти, в том, как эти нормы действуют внутри кавказского социума и вне его.
Ну вот про уважение к старшим, интересно мне топография жилища и место работы. До сих пор вот в государственных учреждениях Северного Кавказа есть такое распределение, что как бы удаленный от центра, от центра какого-то помещения.
Нет,
чем старше по должности или возрасту сотрудник, тем дальше от входа располагается его место.
Да. Это соблюдается не только на рабочем месте, это соблюдается, например, при приеме гостей или при организации какого-то круга круглого стола, но, в принципе, это и есть рабочая ситуация, да, что чем старше человек, тем более почетное место ему дается. И если женщина старше мужчины, то ей такое же место, ей дается место более почетное. Я могу даже объяснить, если вам интересно, вот почему нужно располагать от входа.
Да, конечно.
Дальше от входа. Потому что если, например, понадобится что-то, вода, там, бумага или что-то, чтобы младший мог быстро пройти через эту дверь и принести все, что нужно. Чтобы не заставлять этого пожилого человека как бы проходить эту всю огромную дистанцию, вот, и самому заботиться о своем комфорте. То есть там, где дверь, там это место для младших или место для организаторов, вот, ну, людей, которые обслуживают какую-то конференцию или заседание, чтобы они быстро могли решить какой-то вопрос.
На что, что касается отношений к женщинам, вот предписание мне понравилось, как ходить по отношению к женщине, с какой стороны. В Европе есть правило, что на улице мужчина должен занимать более опасное место со стороны проезжей части улицы. Это пошло еще с тех времен, когда ездили экипажи, это действительно было опасно, чтобы оградить женщину от каких-то неприятностей. Как это происходит на Кавказе? Наткнулась я на пословицу: женщину оставляют со стороны плети, а она всегда в правой руке, а мужчину со стороны оружия.
Ну, я бы тут, знаете, как сказала, что локализация женщины в пространстве тоже зависит от ее возраста и статуса. Если это пожилая женщина, и она идет с каким-то, ну, даже среднего возраста мужчиной, да, например, она его тетя, то вот почетная сторона, она всегда отдается тому, кто старше. Вот. И если же мы говорим о том, как идут муж и жена, да, например, между собой, то, например, на Восточном Кавказе часто мужчина идет впереди на шаг, на два шага, особенно в селе это допустимо. Ну, считается, что это идет из уходит, объясняется этот обычай тем, что когда-то мужчина должен был вызов на себя принять со стороны врага или со стороны какого-то дикого зверя, то есть он должен быть впереди, чтобы защитить свою женщину. Вот. Что касается Западного Кавказа, то тут сторона мужчины всегда почетная. То есть правая сторона, вот если муж и жена идут, то сторона мужчины почетная, правая, потому что мужчина считается в семье старшим по статусу.
А дистанция не только вот локализация в пространстве, а вообще в поведенческом плане. То есть, если мы посмотрим, ну, на психологический анализ жестов, скажем, то влюбленным друг друга людям хочется дистанцию сократить между собой. Это опять нельзя. Мужу и жене предписывается не показывать своих чувств на людях. Это неприлично. И даже называть друг друга нужно. Отец моих детей, мать моих детей. То есть, таких слов, как любимый, любимая, просто нельзя. И даже муж и жена не могут оставаться наедине, да, есть за одним столом.
Ну, вы знаете, вот, Катерина, вы немножко, вы понимаете, как не только вы, но и многие люди, которые занимаются Кавказом, они немножко на это смотрят как глазами ориенталиста, понимаете? Они, во-первых, какую-то европейскую логику ищут в тех взаимоотношениях, которые есть на Кавказе.
Видимо, да.
Во-вторых, они... Да-да. Во-вторых, они смотрят на это общество как на статичное, неизменное. Вот тот аспект, который вы затронули, он сам себе очень интересен. То есть как меняются взаимоотношения полов в течение времени. Вот за последние 20-15 лет они очень изменились. Возможно, вот дистанция действительно, она... осталась прежней, вот пространственная дистанция, то есть вы не встретите почти на улицах кавказских городов там молодую семейную пару, которая идет там, взявшись за руки, и чтобы это еще кто-то видел, или там в обнимку тем более. Вот такая дистанция, она действительно сохраняется. Но с другой стороны, изменились вот формы взаимоотношений, какие-то личные, ну, как вот личная переписка через сети, как бы WhatsApp и другие варианты мессенджеров. В ней стало как раз-таки этой дистанции меньше. Появилось как бы больше чего-то теплого, интимного. Но, с другой стороны, и раньше это было. Ну, просто это вуалировалось вот в традиционных метафорических формах. В принципе, у всех народов Кавказа очень развита лирика. Но она не в прямолинейных каких-то формах преподается. Подается. Поэтому складывается такое впечатление, что это вот какая-то жесткая дистанция, которая не позволяет как-то людям проявлять друг друга. Что касается конкретных слов, да, действительно у многих народов Кавказа нет прямого аналога с выражению «я тебя люблю». Это действительно так. Но есть другие формы, которые то же самое выражают. Плюс к тому, на Кавказе вообще ценилось не только слово, но и дело. И поэтому мужчина или молодой человек, который добивался своей девушки, ему не обязательно было говорить столько слов. Он мог проявить себя в деле, как хороший наездник, как человек с хорошей репутацией, как доблестный там воин, как хороший сын своих родителей и так далее. То есть в этом плане дело вот в процессе ухаживаний, действия мужчины оценивалось вот в этой шкале ценностей гораздо выше, чем его слово. Но это, знаете, это вообще вписывается вообще в широкий контекст кавказской сдержанности. Она же не только чувств касается, она касается и в танце, например, очень проявляется, она проявляется в еде, в манере есть и так далее. Вот в дистанции между родителями и детьми, которая тоже сокращается, вот тоже в последние лет 15 только. А ведь были времена, когда отцу неприлично было со своим ребенком возиться, как-то его брать на руки, особенно при своих родителях, называть его какими-то ласковыми именами, или вот если ребенок маленький упал, считалось неприлично, что его начинают тут же утешать, там как-то гладить и так далее. Вот когда-то это было так, потому что считалось, что маленький мальчик, он уже с детства должен воспитываться мужчиной. А сейчас, в последние годы, это воспринимается в порядке нормы.
Но все равно это социальная психология северокавказских народов породила вот такой особый тип мужского характера из-за веков постоянных войн. Мне так кажется, что свойственное для любого кавказского этикета предписание сдержанности основывается не на том, чтобы погасить горячесть природную кавказскую, сколько на том факте, что у них вот сложились особенные отношения с оружием, чтобы, так сказать, не провоцировать. Как вы думаете?
Ну, вы знаете, ведь отношения с оружием или вообще воинская вот эта тема, воинский этикет, это только часть, один аспект всего кавказского этикета. Я вас уверяю, на Кавказе люди столько же занимались войной, сколько занимались и земледелием, обустройством своего быта, созданием своей семьи, уходом за своими родителями. То есть обычные житейские какие-то вещи занимали на Кавказе место чем военная культура. Другое дело, что действительно здесь вы правы, что действительно существовал класс. Ну, класс в кавычках, да, мы имеем в виду, это не в марксистском понимании класс. Класс мужчин-воинов, для которых война была профессиональным занятием, которые, например, ну, если мы говорим о черкесских обществах, то о черкесах, то они, значит, группа людей, всегда близкая к своему князю, которая в случае, если князь совершает какой-то поход, они даже не спрашивают о том, зачем и куда он идет, они беспрекословно доверяют ему и следуют по его пути. Была такая же группа еще в средние века, которая профессионально занималась военным отходничеством и выезжала и в Египет, ну, ранее в Османскую империю, вот знаменитое мамлюкское правление черкесское в Египте. Это тоже отдельная история, когда как бы люди на чужой земле фактически сделали грандиозные головокружительные карьеры, которые не могли сделать у себя на родине. Вот, так что, возвращаясь вот к вашему вопросу, я думаю, что вот эта сдержанность, которая присуща вообще и свойственна Кавказу, она, я не думаю, что это оружие определяет эту сдержанность. Я думаю, это вообще комплекс всего. Такие сложные, сложный ландшафт, сложное взаимоотношение с природой, необходимость постоянно отвоевывать у природы какие-то кусочки земли, особенно вот в горных территориях это проблематично. Необходимость как бы жить в таком месте, где постоянно могут быть какие-то внешние источники войны, или если человек живет в каком-то изолированном обществе, то если проходит чужеземец через его землю, он всегда должен был с одной стороны его прилично встретить, а с другой стороны быть готовым, что этот чужеземец может быть источником проблемы. То есть я считаю, что это комплекс, который определяет вот специфику кавказской жизни, кавказского этикета.
Что касается кавказского этикета запрещенных поступков, мне хочется к актуальной теме вернуться. Вот в Грозном было совершено нападение на Игоря Каляпина, председателя комитета против пыток, и тут же случились дискуссии на тему, что это не по-чеченски, это не в чеченских традициях, и это действительно грубое нарушение всех войнавских правил, традиций.
Да. Вообще всех кавказских правил, да.
Всех кавказских правил. Вызов традициям и позор. Чеченцев со всех сторон стали обвинять и стали говорить, что вы не кавказцы, вы не мусульмане, вы не чеченцы, раз вы позволяете себе так вести. Даже советские правила не повлияли вот на эти традиции. А сейчас вы вот маршируете по слову Рамзана. Чеченцы защищаются. Как вы думаете, при их коллективной ответственности за земляков, как они должны действовать, когда их обвиняют в нарушении традиции сейчас?
Ну, вы знаете, действительно, что касается вот этого совершенно мерзкого случая, действительно, тут были нарушены все нормы кавказских традиций, норма по отношению к гостю, норма по отношению к старшему, норма по отношению к мужчине-гостю, потому что, ну, есть понятие женщина-гость, да, вокруг нее свой дискурс. Мужчина-гость, вокруг него другой несколько дискурс. Здесь эти все нормы были нарушены, причем публично и грубо, вызывающе. Вот. Поэтому, конечно, это в таком ритуализированном обществе, как чеченское, естественно, вызывает протест, негодование, что это случилось. С другой стороны, вот что я думаю, если бы это было, это как раз говорит о том, что традиция перестает действовать, некоторые аспекты традиции кавказской перестают действовать, потому что всегда нормы нарушения этикета, в данном случае вот этого этикета гостеприимства, оно же всегда вызывало со стороны общества, социума традиционного реакцию. Причем эта реакция могла быть очень жесткой. От прямого осуждения такого человека, а ведь как бы если ты осужден, если ты на устах в своем ауле относительно изолированном знает, что ты плохо принял гостя, это, в общем-то, ложится на твою репутацию на несколько поколений вперед. Вот. Сейчас запуталась, забыла свою мысль. И вот это, да, нарушение, оно, значит, от такой формы, как осуждение, до более жестких форм. Люди могли не здороваться с такими людьми, не посещать их дома, не приходить к ним на похороны. И как самая жесткая реакция общества, это такого человека вообще могли выселить из аула. вместе со своей семьей. Поэтому то, что сейчас именно вот этот случай, о чем говорит, что общество, к сожалению, не может отреагировать на вот это публичное такое...
Ну, с одной стороны, этих людей, которые напали на Игоря, их не задержали, насколько я понимаю, но это законодательный один аспект. А общество, гражданское общество со своей стороны может как-то отреагировать, что-то предпринять.
Но оно же не реагирует, значит, оно не действует, значит, его институты не действуют. Если бы там было традиционное сильное общество, эти люди бы никогда бы не посмели взять на себя такую вот такую ответственность, как напасть на человека, который находится в гостях. Более того, гостевой, вот этот этикет приема гостя, он всегда построен так, что до тех пор, пока... в каких-то рамках приемлемых, даже если он совершает какие-то, ну, промахи, может быть, он задает какие-то ненужные вопросы, там, касающиеся семьи, может быть, он как-то себя неправильно ведет за столом, старается сгладить его оплошность, не дать понять, не дать ему себя почувствовать неловко. Вот, поэтому это просто говорит о том, что общество чеченское уже давно не традиционное, оно может быть ритуализированное, но то, что там традиции уже утратили свои механизмы, это очевидно, потому что если бы традиция была бы жива, инструменты воздействия были бы живы, то мы бы с вами видели совершенно другую картину, даже если бы законодательно эти люди остались без воздействия.
Я поняла, вы сказали, что да, что все это меняется, что все далеко не статично. Приверженность к этому древнему своду правил, она очень разная по всему региону, как по всему Северному Кавказу.
Конечно, на Западе одни проявления Кавказа, на Востоке другие. В тех регионах, где преобладает над шариат, над обычным правом, там другие нюансы вы увидите. В селе одни взаимоотношения, в городе другие. Причем вот эти западно-кавказские города, такие как Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Майкоп, они все-таки больше светские. Там больше светскости, чем религиозности вот в повседневной жизни. Поэтому нельзя говорить о том, что Кавказ такое гомогенное пространство, одинаковое.
Но есть мнение, что вот эта ритуализация и архаизация нарочитая общественных нравов, она выгодна определенным властным структурам. Что вот Северный Кавказ, пусть он будет таким традиционным обществом, пусть они там все сидят по своим аулам, пусть они гордятся костями предков, ими так легче управлять.
Я вообще не считаю, что Кавказ архаичное общество. То, что там какие-то институты стали работать в 90-е годы, которые, казалось бы, еще при советской власти уже стали как бы анахронизмом, это просто говорит о том, что когда государство было слабым в 90-е годы, то эти институты снова актуализировались и позволили обществу удержаться от распада. Поэтому я не считаю, что это проявление архаизации, это проявление трансформации. Вот. Что касается, может быть, другой аспект вот в вашем вопросе, я вижу, что вот создание такого образа Кавказа, как абсолютно дикой, нецивилизованной, не вписывающийся в образ, не в образ пространства общероссийской жизни региона, и кавказца, который абсолютно как бы архаичен и ни на что не способен, кроме как бегать по горам, может быть, да, это вот я бы сказала, может быть, в этом есть сознательная такая политика. То есть создание такого образа, через который целый регион отчуждается от основного пространства. И вот этому, конечно, надо что-то противопоставлять, надо как-то это трансформировать.
И что этому можно противопоставить?
Я думаю, нужна какая-то, понимаете, несмотря на то, что у нас Министерство по делам Северного Кавказа и Агентство по делам национальности, я все-таки не вижу никаких принципиально концептуальных решений, которые бы нам с условием новой методологической рамки могли бы как бы дать какую-то новую оптику Кавказа. То есть это не какие-то решения, как скажем, это не... Это должна быть новая концептуальная рамка восприятия Кавказа. А в рамках этой большого нового подхода можно уже трансформировать по-разному. Можно трансформировать через туризм на Кавказе, можно трансформировать через изменение образа кавказцев в СМИ, проблемы с национальными меньшинствами
в больших странах и в мегаполисах, они же характерны не только для России. В принципе, есть очень много стран, которые прошли и поменяли отношение к каким-то представителям других национальностей. То есть это должна быть глобальная работа, а не какие-то единичные шаги, которые, может быть, сами по себе прекрасны, но ничего не меняют. Еще считаю, вот скажу, что очень часто у нас увлекаются фестивалями, песнями, плясками. Это тоже очень важно. Но сейчас, когда у нас такая сложная ситуация, отчуждение, мне кажется, надо искать какие-то вот другие подходы к решению этой проблемы.
Это была беседа о северокавказском этикете с историком Наимой Нефляшевой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Пожар в Кафедральном соборе Троицы в Тбилиси возник сегодня приблизительно в 14 часов. Очаг возгорания находится в молодежном центре Троицы. Сейчас на месте происшествия работают 10 пожарных машин. Причины, приведшие к пожару, пока неизвестны, сообщает Интерпресс Ньюс. Люди эвакуированы, о пострадавших не сообщается. По предварительным данным, пожар возник в типографии, сообщает портал «Грузия онлайн». По словам руководителя агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Звиада Кацашвили, пожарные уже сумели локализовать пожар. На месте находится мэр Тбилиси Давид Нормания. В итальянской столице открылось официальное представительство самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщил на своей странице Facebook представитель республики в Италии, президент общества дружбы Италии и Южная Осетия Маура Мурджа. Первый визит официальных юго-осетинских представителей в Италию состоялся в сентябре 2013 года. Во время встреч с итальянскими общественными и политическими деятелями обсуждались перспективы и возможности налаживания контактов с различными правительственными и неправительственными организациями Южной Осетии и Италии. Представительство Республики Южная Осетия в Италии стало реальностью. По истечению трехлетней кропотливой и упорной работы мы с гордостью можем сегодня объявить, что у нас получилось, написал Мурджа. По его словам, большое содействие в этой работе оказал адвокат Андреа Корсини. Теперь граждане Южной Осетии, которые находятся на территории Италии, в случае необходимости могут рассчитывать на квалифицированную помощь и поддержку. Он подчеркнул, что это событие имеет фундаментальное значение для дальнейшей реальной перспективы признания Италии Республики Южная Осетия. Официальное открытие юго-осетинского представительства в Италии состоится 2 апреля. Католикос, патриарх всея Грузия, святейший и блаженнейший Илья II призвал законодательную и исполнительную власти Грузии к пересмотру применения бессрочного тюремного заключения. Как заявил патриарх во время сегодняшней воскресной проповеди, парламент страны должен задуматься над тем, что в этом физическом мире бессрочного нет ничего и бесконечен лишь Бог. У нас есть заключенные, приговоренные к бессрочному тюремному заключению. Они потеряли всякую надежду на возвращение в семью, к делу, в родные места. Тот или иной заключенный, если он вступил на путь исправления, трудится и делает добро, то ему можно заменить бессрочное заключение определенным сроком, заявил патриарх.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Гонцы, несущие новости плохие, просто не в силах вершить свое черное дело, то есть выполнять свой профессиональный долг. Вот Игорь Александрович Канапин, пожалуй, один из самых смелых людей в моей стране, хотел было провести угрозу на пресс-конференцию, поговорить о нападении 9 марта на своих коллег из Комитета по предотвращению пыток и сложной мобильной группы правозащитников, ну, журналистов, отправившихся в пресс-тур, организованный КПП и СНГ. Однако 16 марта объектом нападения стал сам Игорь. Его закидали яйцами, зеленкой, кусками торта и всякой дрянью. Уже не в Чечено-Ингушском приграничье, а в Грозном, на охраняемой территории комплекса Грозной Сити. А еще в Грозном идет, продолжается, суд над украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, которые якобы тут воевали 21 год назад. На суд, наконец-то, приехали из Украины их родственники, свидетели и журналисты. И в тот же день, 16 марта, про них, про журналистов, появилась казенно-мерзотная публикация на каком-то местном местечковом сайте с полным раскрытием их журналистов личных данных. Такая вот черная метка. С клеймением всеми возможными проклятиями вместе с КПП, СНГ и мемориалом. Это было неприятно и непривычно по сравнению с порядками в терзаемой хунтой незалежной. Вот не принято там сейчас, оказывается, так пристально вести и осуществлять столь плотное и оперативное сопровождение журналистов. А судебное заседание не состоялось. Судья Исмаилов очень уместно заболел. При этом зал суда оказался заполнен совершенно стихийно собравшейся публикой, не весть откуда взявшейся. Недели раньше, когда показания давал я, там было пусто и даже как-то одиноко. Организованная публика тоже непривычна для людей, немного знакомых со свободной жизнью. А потом эти же украинские журналисты, поселившиеся было в той же гостинице, в том же Грозной Сити, стали свидетелями нападения на Каляпина. И того, как в соответствии с древними кавказскими горскими традициями гостеприимства Игоря выселяли, как организованной толпой также совершенно стихийно и искренне его клеймила гостиничная обслуга и торговцы, ну и всего остального. Так вот, что же в итоге вынесли из этой истории гости нашей большой необъятной Родины? Что они говорили? Рядом с ним невозможно бояться. Тот, кто хотел высмеять, запугать и унизить человека, кто отдал повеление и приказ, явно чего-то не знал. Чего-то на самом деле хорошо известного, но прочно и глубоко забытого. Не состоялся суд, не состоялась пресс-конференция. Да, не получилось. А вот и нет, ничего не кончено, все продолжается. Они еще вернутся. В этом невозможно бояться, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Эту же тему, о которой говорил Александр Черкасов, мы поднимали в нашей рубрике «Гость недели». Напомню, в Грозном произошло очередное нападение на представителей гражданского общества. Руководитель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин был принудительно выселен из грозненской гостиницы, а уже на улице неизвестные облили его зеленкой, закидали яйцами и тортами и несколько раз ударили. Мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с Игорем Каляпиным.
Из ваших рассказов и интервью у меня создалось впечатление, что вы внутренне морально были готовы к такому развитию событий.
Ну, конечно, был готов. Нападение это далеко не первое, но и к тому же в свете последних событий и последних выступлений Рамзана Кадырова.
Чего Кадыров пытается добиться? Или это не Кадыров?
Нет, это безусловно Кадыров. Опять же, да, я не говорю, что в данном случае лично Рамзан Кадыров кому-то из этих молодчиков лично приказал. Среди нападавших я Рамзана Кадырова тоже не заметил. Как минимум, роль Кадырова заключается в том, что он систематически выступает по чеченскому телевидению и обвиняет меня и моих коллег в том, что мы финансируем террористическую деятельность Чеченской Республики. Он говорит, что я агент ЦРУ и там всех прочих иностранных разведок. Он говорит о том, что я зарабатываю там какие-то, как он выражается, европейские доллары на крови чеченского народа. Говорит он это часто, Говорит он это публично, и говорит он это весьма эмоционально. Ну, то есть, вот как минимум, он является подстрекателем.
Но вот как этот механизм действует дальше? Идут какие-то директивы вниз, или это инициатива с мест?
Нет, для этого есть люди, которые руководят там несколькими так называемыми патриотическими организациями, какими-то там клубами, которые говорят, вот Рамзан сказал, что вот этой организации он не даст работать. Ну, а раз Рамзан так сказал, то значит мы должны сделать так, чтобы эти люди у нас здесь не появлялись.
Между Рамзаном и вот этими кустовыми главарями есть какие-то координирующие центры?
Я думаю, что есть. Я думаю, что все это очень жестко администрируется. То есть там никакой инициативы там никто ниоткуда не ждет. Там спускаются по цепочке четкие совершенно указания.
А вот эти все люди, женщины в холле гостиницы, да, директор гостиницы, вот как вам кажется, насколько они искренни?
Ну, совершенно очевидно, что это массовка, потому что я в Чеченской Республике-то бывал достаточно часто, и последнее время всегда жил в этой гостинице «Грозной Сити», и все эти, то есть женщины-то были вот из гостиницы, там большинство, насколько я понимаю, из магазинчиков, которые внизу. И я совсем недавно проживал в этой гостинице, мне же никто ни разу никогда ничего не говорил. И я, когда заселялся в гостиницу, мне тоже никто ничего не сказал. Да, я разговаривал с тем самым портье на ресепшене, когда заселялся, и мы там с ним шутили. Он мне там предложил, а может, вам там подороже номер нужен? У нас вот президентский есть. То есть мы там посмеялись, поумыбались, и через час этот человек там вместе со всеми кричал какие-то возмущенные слова, швырнул мне паспорт с деньгами. Чем этот человек отличался от себя самого час назад? Понятно, чем. То есть тем, что он получил команду.
Как вообще, по-вашему, изменилось общество? Насколько глубоко может и насколько серьезно может повлиять на него этот стиль, который, в общем, был всегда чужд образ жизни? Это же слом традиции.
Ну, безусловно, это слом традиции, и слом очень-очень основательный. А в традиционном чеченском обществе вообще не предусмотрен такой человек, как Рамзан Кадыров. Ведь Рамзан Кадыров – это не имя и фамилия, это должность. В Чечне никогда не было, в традиционном чеченском обществе никогда не было диктаторов. Оно устроено по-другому. Оно горизонтальное. И, конечно, сама власть нынешняя чеченская, то, как она устроена, вся ее структура, она совершенно противоречит традициям чеченцев. И естественно, что она их перемалывает, пережевывает, она создает там новые связи.
Какие-то механизмы самосохранения срабатывают? Чеченцы отстраняются от Кадырова, общество как-то пытается отдалиться. Ведь Кадыров же далеко не кумир, насколько я понимаю, для большинства населения.
Как вам сказать? Дело в том, что власть... Вот это вот те люди, которые находятся при Кадырове, они являются таким очень серьезным стимулом, они являются образцом такого своеобразного успеха в этой вот новой кадыровской Чечне. Даудов, вот этот лорд, да, правая рука Кадырова, да, вот он перед Кадыровым там встает на колено, когда бумажки подносит подписывать, причем при большом количестве народа, это не по-чеченски, это не в чеченских традициях, но зато посмотрите, какая у него власть, посмотрите, как он живет, посмотрите, на чем он ездит, ну и так далее, и все остальные чиновники. То есть Кадыров может публично там кого-то унизить, Кадыров может кого-то отчитать, Кадыров может даже кого-то побить, но зато посмотрите, как этот министр живет, посмотрите, какой у него дом, и посмотрите, сколько у него денег. Вот это некая новая модель поведения, которая чеченцам предлагается весьма настойчиво, и при этом она очень-очень сильно стимулируется. Вот в этом обществе, которое пережило две ужасные войны, в этом обществе, которое подверглось страшному давлению во время этих войн, среди этих людей, которые потеряли имущество, оказались за всеми мыслимыми там чертами бедности, да, и вот вдруг строятся вот эти дворцы, появляются вот эти новые бояре и опричники, и им еще при этом все позволено, и все позволено не только в Чечне, но и в России, и в Москве, и это предложение, скажем так, от которого не каждый чеченец может отказаться.
Насколько повсеместно привлекательна эта формула успеха? Можно ли держаться на расстоянии, на дистанции от власти и не очень бояться этого режима?
Можно. Ну, конечно, можно. То есть, если ни во что не вмешиваться, если никак себя не проявлять, да, и если при этом иметь достаточную стойкость, чтобы не поддаваться вот на эти очень серьезные соблазны.
Иногда все-таки ходить на митинги.
Совсем как-то вот в этом во всем не участвовать. Все равно не получится. За вами время от времени будут приходить и требовать от вас каких-то действий, подтверждающих вашу лояльность. Причем публичных действий. То есть, совсем в этом не участвовать. Наверное, все равно нельзя, потому что единственное средство к существованию в Чеченской Республике сейчас – это все-таки устраиваться куда-то в бюджетную сферу на работу. С огорода прокормить семью невозможно.
В какой степени Кадыров может рассчитывать, ну, если не на поддержку, то на снисходительность Москвы? Где граница того, что ему позволят?
Вот, наверное, сейчас эта граница и тестируется, а может быть даже и передвигается, причем передвигается Кадыровым. Потому что на самом деле то, чем занимается наша организация, мы в своей работе ничего не изменили. Ни последние 2 года, ни последний год, ни последний месяц. Да, но вы видите, по нам бьют все чаще. И я полагаю, что Кадыров как раз вот таким способом в том числе пытается протестировать, до какого... вообще, до какой границы он может дойти, до какой границы он может расширить свои, ну, свои полномочия, скажем так.
И закрыть Чечню от таких, как вы и мы.
Закрыть Чечню от таких, как мы, причем здесь важно не то, что он ее закроет, важно, какими методами он это сделает, потому что ведь что значит закрыть? Приехать в Чечню все равно можно, да, я не думаю, что меня высадят из самолета, который летит в город Грозный. Вопрос в другом, что произойдет с теми персонами нон-грата, да, когда они прибудут в Чечню. Как это нон-грата будет этим людям продемонстрировано? Да, ну вот, события последней недели, они это показали, да, то есть могут на въезде в Чечню избить, причем очень жестоко, могут там выгнать, вышвырнуть буквально из центрального отеля, которым они там все так гордятся и говорят, что это самое красивое и самое безопасное место. И на пороге этого отеля вот так вот поглумиться.
Как вы будете работать дальше?
На самом деле это вопрос, который еще не решен. Очевидно, две вещи. Очевидно, что те люди, которые к нам обратились, и интересы которых мы представляем там в суде, либо на следственных действиях и так далее, представителями которых мы являемся в уголовном процессе, они должны получать нашу юридическую помощь, да, и наши юристы по-прежнему должны участвовать в этих процессах. Это записано в ДАНО, да, это не обсуждается, мы каким-то образом должны это обеспечить. Второе обстоятельство, которое тоже, наверное, нужно записать в ДАНО, я, конечно, не могу допустить, чтобы наших юристов подвергали вот таким процедурам или, не дай бог, избивали в Чеченской Республике. А этого исключить, к сожалению, нельзя. Да? То есть, следовательно, жить в Чеченской Республике они совершенно точно не будут. Хранить документы в Чеченской Республике мы тоже не можем. Мы замучились их восстанавливать, потому что, то есть, вот пережив 2 погрома нашего офиса в Грозном, мы, то есть, вы не представляете, что такое восстановить дело, да, вот дело общественного расследования, которое мы ведем. То есть там есть очень много документов, которые восстановить в принципе невозможно. Потому что эти свидетели, эти очевидцы, которые это подписывали, они уже там кого в живых нет, кто уехал там, кто с кем еще что-то случилось. Очевидно, что офиса в Грозном не будет. Вот. Где он будет, непонятно. И нашим юристам придется на все эти процессы в Чечню ездить каждый раз вот на автомобиле.
Это была беседа с руководителем комитета по предотвращению пыток Игорем Каляпиным. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо
Кавказа.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Через два дня после нападения на журналистов и правозащитников в Ингушетии взрывают машину возле мечети. Новое чрезвычайное происшествие связывают с покушением на жизнь известного религиозного деятеля и попыткой дестабилизировать обстановку в республике. Тему продолжит Тимур Акиев.
В пятницу, 11 марта, возле мечети селения Насыркорт взорвался автомобиль. Первое робкое предположение о том, что это газовый баллон, а не взрывчатка, опровергается шквалом видео и фотосообщений с места происшествия. Сомнений ни у кого не остается. Провокация, о которой так долго и упорно говорили сторонники имама Хамзата Чумакова, свершилась. Все факты свидетельствовали в пользу версии покушения на жизнь известного в республике и за ее пределами богослова. По словам очевидцев, машину с бомбой припарковали в метрах 30 от выезда с заднего двора мечети. Злоумышленники хорошо знали маршрут, которым обычно пользуется Хамзат Чумаков. Взрыв прогремел в тот момент, когда машина имама почти поравнялась с заминированным автомобилем. Чумаков серьезно не пострадал. В эпицентре взрыва оказалось еще несколько человек, получивших различные ранения. Одного из них с тяжелой травмой головы срочно прооперировали. В настоящее время состояние его здоровья не вызывает опасений у врачей. Жертв могло быть и больше. В пятницу в мечети собирается тысячи людей на коллективную молитву. Волею проведения удалось избежать страшных последствий теракта. О силе взрыва можно судить по остаткам разорванной на мелкие части машины. Обрушился забор дома, возле которого она стояла. Взрывной волной выбило стекла в еще нескольких домах. По разным оценкам, мощность взрывного устройства составляла от 10 до 15 килограмм в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Очень быстро правоохранительным органам удалось установить личность владельца взорвавшейся машины по уцелевшему государственному номеру. Им оказался житель Кулинского района Дагестана. Теперь следователи ищут последнего владельца авто, управлявшего им по доверенности. Глава республики Ингушетия Инузбек Евкуров назвал взрыв возле мечети провокацией, организаторы которой хотели воспользоваться проблемами в религиозной среде. 12 марта он провел совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба республики, на котором присутствовали, помимо постоянных членов этих структур, начальник следственной части Главного управления МВД России по СКФО Андрей Горинцев, прокурор республики Петр Николаев, главный федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ашноков, начальники отделов полиции городов и районов. Евкуров отметил недоработку правоохранительных органов в вопросах охраны общественного порядка и защиты населения от террористических угроз и призвал их жестко реагировать на действия любых вооруженных группировок, действующих на территории Ингушетии без согласования с территориальными органами правопорядка. Сам имам Хамзат Чумаков в открытом обращении к жителям республики заявил, что уверен в том, что покушение было совершено на него, но в то же время назвал данный теракт большим ударом по всему ингушскому народу. Он попросил жителей республики не поддаваться на провокации и не предпринимать никаких необдуманных действий. Чумаков не исключает, что одной из целей организаторов теракта является дестабилизация обстановки в республике. Это уже второе покушение на жизнь богослова. Первое произошло 14 сентября 2010 года. Неизвестные заминировали машину Чумакова и взорвали ее, когда он уезжал на федеральную трассу «Кавказ» в районе Кажевского круга. В тяжелом состоянии раненого имама доставили в больницу, где в ходе операции ему ампутировали ногу. Преступление так и осталось нераскрытым, но с тех пор популярность имама только увеличилась. Большинство экспертов полагает, что Чумаков не устраивает многих. Одних из-за своей приверженности к салафистскому течению в исламе, других тем, что занимает активную гражданскую позицию. По их мнению, его недоброжелатели могут быть как среди религиозных оппонентов, так и власть имущих. Не так давно резкой критике деятельность Чумакова подверглась со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Не исключает эксперты и возможность причастности к покушению на жизнь имама представителей вооруженного подполья. Точки над «и» должны расставить следственные органы. Прихожан мечети Насыркорта после теракта меньше не стало. По информации Кавказского узла, на очередную пятничную проповедь к имаму Чумакову людей пришло больше, чем обычно. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Тут иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В нынешнем году будет немало четвертьвековых юбилеев, судьбоносных событий на шестой части земной суши, повлекших за собой переустройство в мире. И день 17 марта – первый из них. О том, как голосовали абхазы на первом и последнем референдуме в СССР, вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
17 марта 1991 года состоялся первый и последний в СССР референдум. На него был вынесен вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности. В голосовании приняли участие 79,5% советских граждан, имевших право голоса, и из них более 76% сказали «да» сохранению единого союзного государства. Впрочем, 6 из 15 союзных республик в референдуме не участвовали. Грузинская ССР, разумеется, была среди тех 6 республик. Вместо всесоюзного референдума власти Грузинской ССР организовали через 2 недели 31 марта опрос жителей, в ходе которого те должны были выразить свое отношение к восстановлению государственной независимости Грузии. Разумеется, подавляющее большинство участников высказалось «за». В Абхазии же были проведены оба голосования, и по этому принципу общество уже в преддверии их разделилось примерно пополам. В итоге 17 марта из 318 тысяч жителей Абхазии, внесенных в списки для голосования, на участки пришло 166,5 тысячи, то есть 52,3% избирателей. Из них 98,6% от числа явившихся на участки людей или 51,6% от общего числа избирателей проголосовали за сохранение Союза. Это были, понятно, в основном абхазы, русские, армяне, греки. А 31 марта на участки пришли другие люди, представители грузинской общины, которых частично поддержали и представители других национальных общин, и организаторы опроса также рапортовали о победе. Как такое может быть? Зазвучали, конечно, взаимные обвинения в подтасовке результатов голосования. Но я, впрочем, не исключаю и другого, что некоторые из тех, кто находился под давлением и колебался, могли прийти на участки оба раза и проголосовать и так, и этак. Спустя полтора года, когда началась грузино-абхазская война, линия водораздела в населении Абхазии прошла примерно там же, где она прошла в марте 1991 года. Некоторые армяне, русские и другие, кто жил в грузинском окружении, имел с грузинами родственные связи, взяли в руки оружие, сражаясь на стороне Тбилиси. Но гораздо больше представителей этих общин поддержало абхазов. И последнее, как пишет абхазский политолог Иракли Хинба, голосование в пользу СССР не было ценностным выбором абхазов, конец цитаты. Оно стало тактическим шагом, позволившим затем апеллировать к соответствующей процедуре самоопределения автономных республик, прописанной в законе СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР, конец цитаты. Добавлю, что была в Гудаутском районе молодежная организация абхазов, которая объявила, что будет голосовать против сохранения Союза. Многие, впрочем, искренне голосовали за сохранение СССР, веря в него. Я тоже 17 марта проголосовал за это, при всем своем скептическом и критическом отношении к нему. И мне кажется, только глупый человек увидит тут некое неразрешимое противоречие и алогичность. В таких случаях второстепенное вытесняется главным. А главным для меня, как для жителя Абхазии того времени, решение было противостоять силам, настроенным на отделение от СССР в составе Грузии, и людей вокруг, рассуждавших так же, было немало. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую воскресную программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.